Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, четверг, январь, день девятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. А, ну да, точно. Так, 2 балла пробки в Москве, 1 градус, ощущается как минус 3. Четверг. Утро. Был момент у меня. Кстати, вчера я пошел выносить елку. Серьезно вам говорю, пошел выносить елку. В первый раз в жизни вот так получилось, что я вот ровно в нужный момент ее стал выносить. И возвращаясь домой, я такой захожу и думаю, так, ну а что, уже спать надо ложиться. Вроде, ну как бы вечер, вроде темно уже и все. А потом я понимаю, что, а нет, 4 часа дня. Вот, это если коротко о праздниках. А ваши как... Рано сдался, пишет Миша Николаев. У меня был... Я был... Ну, как бы... Я готовился к этому, Миша. Я готовился. Четверг, утро, фонарь, пишет Алекс. Доброе утро всех с Новым годом. Если Трамп возьмет Канаду, то США станет больше по площади, чем Россия, пишет Василий. Знаем. И по населению, что самое интересное, еще больше станет. И вообще будут самая богатая и самая большая страна мира. Прикиньте. И, по-моему, третья по населению они получат. Но они, правда, и есть так, третья по населению. То есть ничего не меняется для них в этом смысле. А как же старый Новый год, пишет Вик. Старый Новый год. Угу. Да, подловили вы, честно. Покупайте якутские ножи, а не финки НКВД, пишет Андрей Володяев. А, мы, получается, это не обсудили с вами, потому что это, получается, на праздниках все было, правильно? Про якутский нож. Ну, видите, минусы есть у якутского ножа, о чем, собственно, сам боец-то и рассказал. Соскальзывает рука-то, вообще-то. Ну, вообще, кадры жесткие, очень жесткие. Не знаю, все посмотрели, не все посмотрели. Да, мы можем вспоминать, что было на празднике, да? Какие главные темы были, что обсуждалось, вот, какие надежды были, какие из этих надежд уже как бы не оправдались. Якут красавчик, пишет Виктор. Да, ножи вот эти все-таки, единственное, вот он объяснял, соскользнул сразу нож из-за того, что руки были в крови, вот, соскользнул нож. И поэтому лучше, конечно, чтобы на ноже какой-то упор был, как я понял. Но у меня другой вопрос. Вот все время говорили, нож, кому он нужен, да только консервы открывать. А видите как? Вот серьезно, представляете, 21 век, все дела. Все время рассказывают про оружие, которое уничтожает там неприятеля на огромном расстоянии. Вот тебе ножевой бой, причем очень такой плотный, контактный, долгий. А? Иван пишет, Тигран правда в кому ушел или утка, пишет Иван. Иван, я могу судить лишь по тем публикациям, которые есть от семьи, и Маргарита Симонян опубликовала у себя пост, в котором говорит о том, что да, действительно, значит, ну, в общем, подтверждает эту информацию, давайте так. Да, и просит молиться за Тиграна Кеосаяна. Если коротко, вот я вам объяснил, что к чему, но вы можете у Маргариты Симоньян посмотреть этот пост. То есть это не обман, это не кто-то в интернете пошутил и что-то такое подобное. Да, действительно, есть проблемы. Нож помог, а шифер выручил, пишет Лев. Главная тема сейчас, а что у меня... На работе делать надо, пишет Вячеслав. А, в этом смысле? Приходишь и говоришь, слушайте, а чем я тут занимался вообще? В итоге даже не нож, а кусок шифера, пишет Павлен. Ну, кусок шифера раз. Два вы видели по этим кадрам. И кусаться и бороться, до, ну, в общем, и меньше говорить, больше делать. Там много разных вещей можно вынести из этого тяжелейшего боя, кадры которого даже смотреть тяжело, если честно, а уж не дай бог в таком участвовать. Вот, тяжелейший бой, но наш боец, вот я обратил на это внимание, он вообще практически ничего не говорил, Вот, а, значит, враг, он все время что-то говорил, кричал, очень много энергии тратил на вот эти вещи, очень много энергии. Вот, у меня есть такое ощущение, что он, ну, как бы сказать, психологически он изначально слабее нашего бойца был, психологически. И... нашего, в принципе, вот при первой же вот их, ну, так скажем, столкновении, при первом же, он его сломал уже психологически. Ну, тут не сдавался в том смысле, что пытался сохранить себе жизнь, естественно. Но вот наш был готов к такому, а тот не был готов к такому. Психологически. Ну, вообще, я посмотрел интервью вот бойца нашего, да, ну, слушайте, очень устойчивый человек. Именно, опять же, я подчеркиваю, да, с точки зрения вот психики. Устойчивая психика просто, я поражаюсь. Ну, охотник, вот, прямо поразительно. Ну, правда, мощный, мощный абсолютно. Я так вот смотрю, все рассказывает, объясняет, как. Там, помню, когда только выложили видео, кто-нибудь, вот бы посмотреть интервью с этим нашим бойцом, тут же какие-то комментарии по типу, да он не сможет ничего рассказать, там все как в тумане, там та-та-та-та-та, ну, вот фантазия у людей. Не-не-не, человек сидит, четко все объясняет, что к чему, как он в какой момент что решил, почему были там, скажем, проблемы с этим ножом, как он с этими проблемами справился. Вообще, конечно, вообще, конечно. Ну, Данила Багров, в широком смысле, да? Вот прям Данила Багров, вот, вот этот образ, тот самый. Вот. Так что вот так. Ножевой бой в 21 веке, вы вот говорите, что невозможно, а я говорю, что возможно, и не только я. Теперь все уже с этим согласны, правда? Вот. Враг говорил на русском, звал на помощь русские имена и говорил на русском. Ну, какого-то Хазу он звал. Хаза, он кричал. Кто такой Хаза, мы не знаем. Вот. Кстати, надо сказать, что сами враги своего же бойца, погибшего, да, они его уже там, ну, так сказать, в интернете полили грязью. Что он слабак, там сдался, и вот все в таком духе. Ну, не знаю, о каких перспективах они вообще говорят для своего так называемого государства, если они так относятся к своим же бойцам. Ну, то есть это тоже не впервые мы такое с их стороны фиксируем, да? База, он говорил. Не-не, вроде не база, вроде хаза. Что-то какой-то хаза. Все время цитируют как хаза. На самом деле, ребятам, в этом нет ничего хорошего, пишет Бомбила. Ну, Бомбила, вы имеете в виду в том, что... люди убивают друг друга, ну, так вот, с гуманитарной точки зрения, с человеческой, ну, конечно, нет ничего хорошего. Конечно, лучше, когда нет военных действий, и вообще все живут в мире. Ну, что ж, как обычно говорят в этих случаях у нас, ну, не мы это начинали. Ну, не мы это начинали, да, не мы прыгали на площадях и обещали всех там на геляку отправить или еще на ножи поставить, ну, и все в таком духе. Ну, вот, к сожалению, да, вот так вот получилось, что часть нашего, в широком смысле, русского мира, она работает сейчас на американцев, вот, и работает таким образом, что вот работает пушечным мясом и тараном против нас, да, вот так оно. Да, вот так оно. Кто в этом виноват? Ну, наши враги в этом виноваты, которые специально все делали для того, чтобы так случилось. Виноваты ли мы в этом? Да, мы в этом виноваты. Лично мы, наверное, на каждом есть определенная доля личной вины, да, так скажем. Но и предыдущие поколения тоже виноваты. Вот. Так что это наша общая проблема, которую мы не смогли решить раньше. Более того, делали... определенные шаги, я имею в виду там и в 20 веке, и в начале 20 века, что самое интересное, и там и в середине, и в конце 20 века делали определенные шаги, которые к этому привели. Вот, к сожалению, цепь ошибок. причем идущие от поколения к поколению. Что поделать? Надо эти ошибки исправлять. Враги нам не дадут их исправить, просто поговорив. Потому что не для того они создавали эти системы, и не для того они эту вражду сеяли, чтобы потом просто так от нее отказаться и сказать: ой, ладно. Ребята, да ладно, что вы там, правда, делите-то? Ну, конечно же, для украинцев русский язык родной, да о чем вы говорите? Ну, не будет такого, да? Или выйдет какой-нибудь там Блинкин и скажет: ну, какая украинская культура без русской культуры? Нет, конечно. Ну, мы все прекрасно понимаем. И все. Ну, не будет же такого, не будет. Поэтому, ну, что теперь? А украинского президента мы видели, так называемого президента, да? Вот его интервью целое трехчасовое запомнилось несколькими словами мата. Вот. Все это повырезали и сказали примерно следующее. Мне, кстати, очень понравился этот комментарий, потому что он довольно меткий. И увидел я его, опять же, среди комментариев в интернете. Просто люди комментируют видео. Комментарий такой. Зеленский одним своим интервью сделал для российской пропаганды больше, чем RT за все годы существования. Ну, реально. Ну, потому что он действительно, ну, как бы не в себе. Ну, это мягко говоря. Как вам заявление ТЦК о том, что вы сами выбрали клоуна, сами виноваты? Как-то так, пишет Павел. Я не видел такого заявления, но я не удивлюсь, если оно есть. Давайте так, потому что уже они, как бы, все пределы логики, там, морали, еще чего-то, они их преодолели. У них уже, ну, бреды идут. Это очевидно, то есть они индуцируют бред уже в каком-то совершенно промышленном количестве. Вот, и неизвестно, куда этот бред девать. Ну, по типу вот вчера заявления со стороны Украины. Если Венгрия хочет вот ДКБ, Венгрия вообще ничего не говорила по этому поводу, чтобы вы понимали. Украина готова занять место Венгрии в ЕС и НАТО. Кто тебе сказал, что Венгрия собралась в ДКБ? Кто тебе сказал, что Венгрия хочет там в какой-нибудь таможенный союз или что-то? Или это ты как бы намекаешь, что венгры, они вот плохие, а вы очень хорошие, вы готовы своими задницами торговать, да, ради блага американцев, а венгры не готовы? Ну, как бы ты на это намекаешь. Ну, ладно, хорошо, это классная шутка, это стендап мощный. Ну, серьезно, это классная шутка, это стендап, смешно. Но это заявление от Министерства иностранных дел Украины, ну... С другой стороны, вы видели интервью Зеленского. Ну, все же понятно там. Ну, человек не может объясниться. То есть, если ему не написать на бумажке, что он должен сказать, если его оторвать от спичрайтеров, так называемых, все, он сыпется, он трех часов не говорит самостоятельно, у него не получается. Ну, не получается. Я последний раз такое же видел, когда оторвали от спичрайтеров Навального, серьезно говорю. Я просто помню этот момент. Когда идет, потом хоп, ушел, значит, он в колонию, и оттуда прямо, ну, все. Значит, не Ленин из ссылки вообще ни разу. Ну, как так получается? Ну, вот так это получается. И тут же та же самая история. На 3 часа, давай поговорим на 3 часа. Давай. И все, за 3 часа скатился до мата, сидит, матерится, что-то там хрипит, булькает. Что-то про политику. Как это, улица разбитых фонарей. Ну, что это такое? Это катастрофа на самом деле. Ну, это ладно. С другой стороны, мы же видели Байдена. Чего ж там? Там и 3 часов не нужно. Интересно, а сколько еще Трамп должен повторить о своем намерении захватить часть Дании или Канаду, прежде чем в мозгу европейцев щелкнет мысль, что на самом деле мы не их враги, пишет Василий. Василий, так а у них все давно щелкнуло, они все прекрасно понимают. И не про врагов они понимают, а о своем статусе, что они никто, и звать их никак. И их мнение никто учитывать не собирается. Вот. И они это знают, и они это знали раньше. И они прогнулись полностью под американскую администрацию, в том числе по этой причине. Что их администрация, европейские, это, ну, просто, ну, как бы, назначенцы американские там. Другое дело, что администрация поменялась, и у нее немножко другая концепция. Немножко. Типа взять и кусок Дании забрать себе. Причем кусок Дании больше, чем сама Дания. И вот эти датские придурки сейчас бегают и рассказывают о том, что «а мы не отдадим, мы будем сопротивляться». Кому вы будете сопротивляться? Вы все европейские педики, кому будете сопротивляться? Вы о чем вообще говорите? Всем давно известно, что сопротивляться Соединенным Штатам Америки может только одна страна на свете. Одна вообще. Без обид. Вот сейчас вот все остальные могут такие, как? Ну мы же сопротивляемся. Да, ребят, все прекрасно понимают, что единственная страна, которая по-взрослому может сопротивляться Соединенным Штатам Америки, это Российская Федерация. Так оно и есть. Все остальные в той или иной степени что-то там пытаются делать или не пытаются делать, но тем не менее на прямое противостояние, ну, не идут, боятся. Откровенно говорю, ну, все же понимают это, да? Американцев просто боятся. Единственный, кто американцев, как бы, не то что не боится, но, тем не менее, смотрит этому страху в глаза, это русские, в широком смысле слова русские. В широком. Мы. Россия. Все. Больше никого нет. И вот эти какие-то датские карлики что-то там попукивают из-за угла, как они будут отстаивать Гренландию, еще что-то. Если американцам нужна Гренландия для построения их стратегии в Северном Ледовитом океане, Гренландия будет частью Америки. Все. Идите туда, куда, откуда вы пришли. Вот, датские придурки. Все, это факт. И не надо по этому поводу очень долго и муторно что-то там объяснять. А? Карликовые государства никчемные. Идите, сидите дальше в своих уютных кварталах там, вот. Пропагандируйте child-free, еще чем-то там занимаетесь, чем еще? Какие еще у вас тупые идеологии там? Решайте, кому в какой туалет ходить. Вот ваши задачи. А Соединенные Штаты Америки будут решать глобальные вопросы. И Россия будет решать глобальные вопросы. А вы будете решать, в какой цвет у вас там, какую лавочку покрасить. Вы есть никто, и звать вас никак. И вы в своих границах, потому что американцы по приколу, изображают, что нельзя эти границы менять до определенного момента. Сейчас Трамп заговорил, что а что не менять-то, может, поменяем. И вся ваша концепция, и все ваши восклицания относительно Крыма и так далее просыпались в трубу сразу. Почему? Вот потому что. Потому что нет никакой на самом деле плотной стратегии у американцев, которую бы они преследовали, кроме собственной гегемонии. Все остальное это слова, это все ни о чем. Все эти свободы, что там еще какие-то там. Как это? Подождите, я забыл, вот это слово дурацкое, как оно называется? Законность? Нет, легитимность. О, легитимность. Вот эти выборы, легитимность, демократия. Да. Особенно классно это в Румынии мы заметили. Легитимность, демократию. В Сирии сейчас такая демократия. Просто вообще с ума сойти. Выходит Дональд Трамп, говорит, ну честно, говорит. Трамп, Эрдоган, говорит, замутил всю тему в Сирии, говорит, и все сделал. Ну, мы с Эрдоганом большие друзья. Большие друзья. Будем дружить с Турцией. Вот заявление Трампа по Сирии. Все. Все. И вот там уже с обтянутыми толстыми задницами в белых штанах, заблюренная, министр, как она там, иностранных дел Германии Бербок в Сирии. Вот. Замазанная ходит. То есть она реально с боевиками ХТШ на короткой ноге, а Россия у нее террористы. Прикиньте. Ну, вы прикиньте эту ситуацию. Ну, слов-то нет на самом деле. Слов-то нет. Относительно просто, ну вот, правдивости этих людей. Поэтому мы ни на какую правдивость давить и не должны. Я не понимаю, зачем нам вообще апеллировать к этому. Какой смысл в этом? Что-то бред какой-то. Если посмотреть, где Дания и где Гренландия, то удивительно, что США еще не отжали себе, пишет Иван. Ну, во-первых, США и так все контролировали, и базы их там, и так далее. То есть они просто контролировали через... Ну, так скажем, через, ну, прокладку. Эту прокладку можно убрать, можно оставить. И все. Кто-то, вот давайте я прямо спрошу вас. Кто-то считает, что Канада это самостоятельное государство, а не квазигосударственное образование в руках США полностью находящееся. Только честно. Я знаю, что сейчас вылезут какие-то люди и будут говорить, что Канада это самостоятельное государство, вот это все. Но вы все из клуба Трюдо. Вы как бы переходите уже в клуб Трю после, да? Ну правда, кому это надо? Вот это пустые разговоры. Нет никакой Канады самостоятельной. И не было никогда. И не будет. Поэтому Канада либо будет плясать под дудку Соединенных Штатов Америки, либо будет Соединенными Штатами Америки. Вот и все. Как бы очень простая вещь. Почему нам так хорошо и легко можно это понимать? Вы можете просто посмотреть на постсоветское пространство и на нас, и на то, как мы взаимодействовали сквозь века все вместе. И прийти к определенным выводам. Все. Но не позволят американцы на своих границах, что попало. Ну, не позволят. И если вдруг будет какое-то сомнение, в сомнение какое-то появится, что что-то не то происходит с Канадой, решаться все будет жестко и быстро. Все. Желание появится у американцев. Вот желание появилось. Пока на словах. Вот и все. И никакой Канады не будет, и все. Эту узкую полоску, где люди живут, очень быстро американцы возьмут, а дальше до свидания. За три дня, ребята, за три дня все будет. Трюдо так мощно троллит в сети, прям смешно. Лидера государства опускают ниже плинтуса, пишет Василий. Потому что все прекрасно знают, что он не лидер государства. И никогда им не был. Это назначенец никчемный. Понимаете? Что он никогда не был лидером никакого канадского народа. Этот Трюдо. Это серьезно так. Поэтому, когда говорят про Трюдо, смеются и так далее. Французский этот придурок сейчас выполз тоже там. Сам он напрямую практически ничего не говорит, но там от МИДа французского и так далее. ЕС защитит Гренландию. Ха-ха-ха-ха! Иди, иди к бабушке своей, отдыхай, иди. Ты что, дурак? Куда ты вы? Кто ты такой? Кто ты такой? Вот. И все вот эти ребятки. Поэтому по их поводу высказываются именно таким образом, которым высказываются. Про Шольца Маск шутит. Что это дурак. Вот. Выкиньте Шольца, он дурак. Потому что все прекрасно понимают, что они не представляют интересов собственных народов. Это просто известно и все, что это наместники. Это некие ставленники. Поддержка у которых стремится к нулю. И поэтому они осторожны, и Маск, и Трамп, в высказываниях относительно России, Китая, что они понимают, где реальная власть, а где вот их пешки стоят, еще которые, мало того, пешки, американские, так они еще и прошлой администрации пешки. Ну, дебилы стоят какие-то, их расставила прошлая администрация. Они еще что-то там булькают против новой. За секунду должны переобуться, вот как Марк Цукерберг. Вот учитесь у Марка Цукерберга. Переобулся человек. Вводил цензуру, вводил. Говорит, все, Трамп победил, времена изменились. Свобода! Ну, вы же видели это собственными глазами. Вот, накануне произошло. Марк Цукерберг. Пример того, как надо переобуваться в воздухе. Миллиардер, дыр-дыр-дыр-дыр. Вот это вот все. Через запятую. Новости. «8:35 в Москве. Канада — это скорее Англия. Почему молчат в Англии?» — пишет 101-й километр. Кстати, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8 в студии Алексей Гудошников. По поводу того, что Канада — это Англия, а некоторые еще напишут «Франция какая-нибудь» или еще что-то. Никакой Англии нет по результатам Второй мировой войны уже. Но ее нет. Да, есть английские спецслужбы, да, они мутят воду и так далее. Но вот представьте, есть Соединенные Штаты Америки, например, и вот представьте, их нет. Что Англия будет и где решать без Соединенных Штатов Америки? Я вас напрямую вас спрашиваю. Вот некоторые любят рассказать про Британию, которая у них там вообще такие замыслы. Этот остров себя прокормить не сможет. Ну, реально. Не так, что ли? Ну, какая Британия? Ну, о чем? Кому она нужна? О чем вы говорите? Уж тем более, видите, тут какой разговор идет. Колонии британские начнут пожирать другие колонии британские. То есть, как бы, получается, Британская империя наоборот. По типу, как когда на Украине начинают внезапно рисовать и закрашивать всю Россию своим дебильным флагом. Ну так вот, всю Россию закрашивают и говорят, у нас будет своя Украинская империя. Такая же история, только в реале сейчас происходит. Вот посмотрите, американцы. Они сейчас закрасят Британскую империю, наоборот, своим флагом просто и все. Одна из колоний совершенно сошла с ума, победила и везде все забрала. Ну, какая Британия? Какой центр? Центр чего это вообще? Центр чего? Что сегодня рождает Британия? Я совершенно не так давно в эфире здесь у вас спрашивал. Говорю, найдите что-то, что создает Британия сегодня, что вообще необходимо всему миру. Что хорошего сегодня есть от Британии? Вот, пожалуйста. Не нашли ведь тогда мы ничего? Я предлагаю вам вновь попробовать. Попробуйте еще раз. Скажите, что дает миру Британия? Вот что она дает сегодня? Стэтхэм англичанин, пишет Борис Горбатов. Ну, круто, и что? Только футбол, наверное, пишет Аслока. Современная Англия никакого футбола не дает. Дальше. Дальше поехали. Что они? Когда они последний раз были чемпионами мира? У меня вопрос. Какой футбол? Какая Англия? Вот. А традиция их болельщиков, ну, вот эта вот фанатская, она что, она приятная? Она вам нравится? Мне кажется, она ужасная, нет? Land Rover. Индийская машина. Дальше поехали. Британских ученых. Ну, вот, да. Всякие дебилы, которые занимаются какой-то чушью и все время выдают какую-то чушь. Это уже притча во языцах, все эти британские. Так, британские. Фармацевтическое производство, пишет Михаил. Какое фармацевтическое производство? Индия этим занимается. Забыли вообще, какая Англия? Dell, пишет Алексей. Не, ну у некоторых еще есть эти мониторы, действительно. Вот у меня, передо мной, например. Ну, во-первых, наверное, их делают все равно в Китае. Во-вторых, зачем они? А, пакистанских насильников они дают, пишет Александр. Семь команд Формулы-1, пишет Хишедоу. Я даже не знаю, что с вами обсуждать после этого, если честно. Вы правда считаете, что необходимо вот здесь, сейчас? Я говорю, что они человечеству дают? Вы мне про какие-то в команды Формулы-1. Это бизнес, люди зарабатывают деньги, катаются на машинках по кругу. Вот, семьями это делают, у них там кланы свои. Все, они между собой соревнуются. О чем разговор? Банковские услуги, пишет Лекс. То есть, если Британия не окажет свои банковские услуги, не найдется того, кто окажет эти банковские услуги? Это паразитическая история Британии, их банки. Что они дают миру, они забирают у мира? То, что они деньги забирают у мира, это я в курсе. Я даже в курсе, каким образом. Теперь, что они дают миру? Виски? А виски разве не шотландский, Николай? Гарри Поттер, пишет Василий. Так они заотравили эту писательницу. Там у них пошла история, они не могут отличить женщину от мужчины, а она говорит, женщина это женщина, мужчина это мужчина. Все, вот так. Получается, работают, чтобы продать шоу и прочее, пишет Борис. Да и шоу вы британских не назовете. Американские, наверное, назовете, а британские-то какие? Политическое убежище, пишет Анна. Ну, естественно, да, всех преступников, воров крупных из разных стран, в том числе нашей страны, они у себя, да, вот, держали, так скажем. Их грязные деньги, украденные у нас, вливали себе в бюджеты, так скажем, через свою банковскую систему в том числе. Я говорю, польза какая от них? Ну, вот польза. Авиадвигатели Rolls-Royce. Мне, правда, кажется, что Rolls-Royce по-другому пишется, но и тем не менее. Вадим, прекрасные есть двигатели серии ПД. Вот, Rolls-Royce не нужны. Раньше музыкантов давали, сейчас неясно, пишет Алексис. Правильно, раньше были музыканты, но сейчас нет. Какие британские музыканты? О ком? Сейчас опять будем говорить про Beatles? Ну, реально. Про Beatles, это смешное название. Всем рекомендую. А, кстати, а что тут рекомендую? Это надо, мне кажется, ногу свело переименоваться. Они все равно уже теперь про Beatles. Все. И Би-2 тоже про Beatles, нет? Какая польза от жены? Просто радость. И там также пишет His Shadow. В смысле, какая польза от жены? Бесплатный секс – это не польза, что ли, по-вашему, или что? Вы скажете, о, бесплатный. Я скажу, ну, ладно, хорошо, но она же еще и готовит. Но она же еще и готовит. Шекспир, пишет Глеб. Глеб, что вы глухой? Я говорю, сейчас что дают? Не надо мне рассказывать о том, какая Британия замечательная. Понимаете, это как вот современная Германия. Вот что она дает людям? Вы мне сейчас скажете, ой, философия немецкая. Причем есть философия немецкая? Современная Германия что дает миру? Вы скажете, машина? Уже нет, все, китайцы. Дальше. Все, кончились немецкие машины. Если не кончились совершенно, то скоро кончатся. И что вы сможете сказать о Германии? Что она дает сегодня миру? Зачем она сегодня нужна, Германия? Понимаете? Вот о чем вопрос. Зачем сегодня нужна Британия? Что французы сегодня делают для этого мира? Или они продолжают паразитировать на своей башне, которая там возведена была некогда? Что сегодня они делают? Куда они двигают мир? Что они создают? Вот вопрос. А что, если мы шире поставим вопрос? А что сегодня миру дает западный мир, так называемый? Они себя еще цивилизованным миром называют. Что он сегодня дает миру? Вот так. И что, если мы стоим на, так сказать, находимся при неком изменении, при котором западный мир вообще уже перестает что-либо давать, а пальму первенства в этом смысле берет совершенно другой регион? Вот. А западный мир превращается в паразита. Да мало того, в паразита, еще и озлобленного паразита, который всем ходит и рассказывает, что ему должны. Вы мне должны, вы мне должны. Я вам интернет придумал, я вам интернет придумал. Ну, придумал и придумал, что ты не заработал на нем, что ли, я не понимаю. Ну, правда же. И вот эти адепты западного мира. Ага, выброси тогда то, выброси тогда сё. Но вы скоро все будете ездить на китайских машинах, с китайскими телефонами ходить. Всем это уже понятно. Вот. А мы будем ходить и говорить, вот смотрите, что коммунисты миру дали. Прекрасные электромобили, прекрасные телефоны, великолепные телевизоры. Вот, коммунисты китайские. Как вам коммунистические машины электрические? Что, не нравятся, что ли? Мне кажется, очень даже ничего. Скоро китайские коммунистические электрические машины вот, победят в мире. Между прочим, BYD обошли Теслу по продажам. Или по производству, неважно. Обойдут и по тому, и по другому, это ясно. Поэтому американцам срочно и надо Канаду присоединять, ясно дело. Китайцы всему научились от Запада, в том числе делать машины, пишет Дарья. Да что вы говорите, Дарья? А откуда у Запада порох и бумага? Если начать соревноваться, кто у кого чему научился, в какие годы, Западу будет неприятно осознавать, что и макароны — это лапша, которую они называют пастой. На всякий случай, тоже из Китая. В определенный момент привезенная технология. Лапша китайская, которую они превратили в пасту. И рассказывают, что только они умеют эти макароны варить. Че, нет, что ли? Нам любят рассказать о том, что в России, что своего, пельмени, что русское блюдо, да китайцы, да? А паста что, итальянское блюдо, что ли? А? Может быть, вы мне какое-нибудь американское блюдо назовете? Кроме секретных крылышек, которые там 13 специй или сколько там, какой-то полковник придумал. Жрать невозможно. Это убийство просто. Это оружие массового поражения. Дрянь вот эта вот. Это псевдоеда американская, вот эта помойка. Ну, давайте нормально, вот единственное нормальное американское блюдо назовите. Вот еда, которую они придумали, это так полезно и так вкусно и так правильно. Что это? Что это? Ничего. Ничего, потому что американцы едят помои. Это известный факт. Гамбургер, мне говорят. Так что же он гамбургер тогда называется? Может, его в Гамбурге придумали, этот гамбургер? Может, это и не американцы вовсе тогда? Индейка, мне говорит Ники. Что, до них индейку, что ли, не ели? Индейка. Музыка ваша американская. Говно, пишет Данил Бол. Да, да. Их говяжьи стейки, пишет Иван. Жареную говядину американцы придумали? Обалдеть. Они придумали перекормить корову, это я с вами согласен. Ну так и кто там, французы фуагра придумали? Вот, что там, берут утку, правильно, утка же. И пихают в нее, пихают еду, и ее циррозную печень потом жрут, сидят. Это же циррозная печень утиная, фуагра. Вот едят потом. Вроде гусь, пишет Игорь. Ну, может, и гусь. Суть-то не меняется, что печень циррозная просто. И жрать циррозную печень сидеть, и ой, как вкусно. А мраморная говядина, сказать, что такое? Ну, что такое мраморная говядина, сказать или нет? Это корова, которая пережрала. Жирная, толстая корова. Понимаете? Толстая корова. С детства раскормленная специально. Жируха. Ну, вот. У нее аж мясо, волокна мяса, да, они перебиваются жиром, с салом. Какая она никчемная эта корова. Такая же жирная, так, как те, кто ее постоянно ест. Гадость, нельзя такое есть, вы что? Вы знаете, что в мраморном мясе больше сала, чем мяса? Посмотрите его жирность в следующий раз, когда будете покупать. Удивитесь, увидев 60. 60, жирность. Кусок сала просто, жарите и жрете. И говорите, какое мясо, белка много? Немного там белка. А? А? Не знали? Так узнайте же. Посмотрите мраморную говядину в следующий раз, посмотрите. И сравните со свининой обычной. И окажется, что свинина диетическое мясо. Ага. Как свинина диетическое мясо? Ну, по сравнению с мраморной говядиной, вполне себе. Вполне себе. Худеете на мраморном? Худели эту неделю на мраморной говядине, а? Говорили себе, что это здоровая пища? В мраморной говядины вообще нет говядины, там свинина, пишет Игорь Маслов. Мраморное мясо — это когда корова неделю ест, а неделю не ест. Так вроде, пишет Близ Шенли. Синих курей и тощих коров мы наелись досыта. Больше не надо, пишет Елена. И меньше не надо, тоже Елена, и больше не надо. Но смысл не в этом. Вопрос был такой: что западный мир сегодня дает человечеству? Поехали. Поехали. Что он дает человечеству? А вот и все. Тише, не кричите, пишет 98-й. В смысле, это же выступление на сцене. Надо громко говорить, чтобы последние ряды слышали. Вот. Я так не люблю людей, которые бубнят на сцене, правда, меня не раздражают. А сейчас еще новая фишка появилась: в кино бубнят. Когда приходится русский фильм с русскими актерами иногда вот перематывать и заново что-то, какую-то фразу слушать. Потому что... Особенно это вот молодое поколение актеров и актрис грешит этим. Невозможно понять. С субтитрами надо смотреть. Булькает там что-то. Потом смотришь биографию, чей-то сын. Думаешь, понятно. Чья-то дочь. Бульк-бульк-бульк-бульк-бульк-бульк. Что ж такое? Кто же это? Где же нашли этого талантливого человека? Ах, вон где нашли. Так это, оказывается, не просто человек, это чей-то там кто-то. А, ну тогда пусть дальше булькает. Пересмотрю с субтитрами. Реально же есть, как на духу вам говорю. С субтитрами некоторые наши фильмы смотрю. Русские, не перевод. Перевод, кстати, всегда топ вообще. Вот когда какие-нибудь студии наши озвучивают, там все всегда понятно. Потому что актеры озвучания, это называется, у них прекрасные голоса, великолепная дикция. Они прям молодцы. Эти же, которые настоящие, как это, актеры театра и кино. Что это такое? Что ты там булькаешь, я не понял. У меня вопрос к педагогам по сценической речи. Что случилось? Они не ходят на ваши занятия, эти дети, или что такое? Или они приходят, а вы им... Здравствуйте, дети. Дела. На юпитерианском, что ли, там шарашите? Конституцию нашу америкосы нам писали в 90-е, пишет ленивый титан. Ну, пришлось что делать, ленивый титан? Пришлось ее переделывать. Чтобы она не рабочая была совершенно, пришлось ее вот недавно переделывать. Референдум мы проводили все вместе, правильно? Голосовали, чтобы спасти нас. Потому что то, что было написано американцами, страшное дело абсолютно, такую конституцию. Пришлось переделать. Вот переделали, хорошая стала конституция. Запад дает повод нам их уничтожить, пишет Стас Лока. Запад сам себя прекрасно уничтожает, его не нужно уничтожать. Нужно каким-то образом отбиться на тот момент, пока они не сгнили. Вот это вот проблема. Но гнить они могут столетиями. Вот если посмотреть историю империй разнообразных, империи могут гнить столетиями. В этом проблема. Значит, столетия надо будет отбиваться от них. Понимаете? Вот в чем дело. Вот где страшное. Сейчас, видимо, модно с дефектом речи, там у нас половина певцов таких, пишет Геннадий. Нет, с певцами я уже давно понял, что надо, самое главное, петь непонятно. Это я вот там послушал одну песню. Это на русском. И их таких много, они все такие. Самая крутая тема, как я понял, самая важная, петь по-русски... Но так, как будто бы ты иностранец. Ну, я так понял, что первое это начала делать как раз-таки та, которая нас кормила. Помните весь Советский Союз? Я не помню ее имени. Но она тоже так делала, как будто бы она, как бы сказать вам, не русская. Как будто бы она не может говорить вот нормально по-русски, не получается у нее. Мне имя напоминают. Зачем вы мне напоминаете ее имя? Страдайте сами с этим именем, сами запоминайте эту пустую информацию. Господи, мне что, каждую кабаре-певицу запоминать просто потому, что ее какой-нибудь великий прибалтийский композитор решил, так сказать, в свой гарем включить? Зачем мне это нужно? Просто удар. Ну зачем, правда, мне это запоминать все? К чему мне это все? Посмотрите, сейчас американцы Канаду возьмут, а я с вами тут обсуждаю какую-то дуру, которая рассказывала, что на Советский Союз кормят, что ли. Я что, с ума сошел? Да нет, конечно. Запад дает нам наглядный пример, как не надо делать, пишет Руслан. Запад пока нам не дает никаких примеров. Запад нам дает один самый главный пример уже давно. Вот это самое главное. Запад показывает, что действовать надо так, как тебе выгодно. И подводить под это пропагандистские, так скажем, разнообразные основания. Выгодно тебе брать Канаду? Бери! Но при этом еще объясняй, почему это очень хорошо, как канадцы всегда мечтали стать Соединенными Штатами Америки, как это вообще великолепно. Вот, все. Сейчас пошла. Пропаганда уже работает американская, вы видите. Еще Трамп не президент, американская пропаганда уже топит, как это замечательно. Что-то там где-то испортил воздух Блинкен на каком-то где-то, какой-то встрече. Но Блинкен это кто? Это еще очередная девочка, которая уже должна отправиться на пенсию в этом смысле. Про Трюдо сказал же все четко Маск. Он говорит, девочка, ты уже, говорит, никто. Ты что там вообще булькаешь в нашу сторону? Иди и отдыхай. Такая же история и с Блинкеном. Ну, кому он нужен с его историями про деда, которого освободил чернокожий солдат, когда освобождали Освенцим? Ну что, вы забыли, что ли, историю Блинкена? Блинкен рассказывал, как чернокожий солдат американский освобождал Освенцим. Вы помните это или нет? Блинкен – это же редкая лживая сволочь. Ну, подонок. Мерзкий подонок. Вот. Все же прекрасно знают, что Освенцим освобождали советские войска. Ну, кроме Блинкена, наверное, вероятно. Забавно, что европейцы планируют сопротивляться Америке, используют американские же F-35, системы ПВО, спутниковую разведку и так далее, которые отключатся одним нажатием кнопки, Василий. Да потому что они не будут сопротивляться. Потому что они черти, понятно? Все эти европейцы. Никто они уже давно сдали себя. Мы годами об этом твердим, наши власти об этом говорят постоянно. Нет никакой самостоятельной Европы. Сейчас это проявляется особенно ярко. Просто еще Трамп даже не президент. Он заговорил о том, что он присоединит там куски Европы какие-то, куски там еще Америки, Северной он себе присоединит. И эти все, ну, никчемыши, сидят и мы не позволим, мы, ну вот, мы бы хотели торговые отношения, но не так, чтобы. Идите отдыхайте. Если Америке нужен Северный Ледовитый океан, Америка его возьмет. Чего непонятно? Выходят там что-то, говорят. Все, поменялась администрация, все. Сейчас Трамп присоединит к Америке эту всю историю. Вслед за ним будет Венс 8 лет править. Все, забудьте, забудьте. Нет никаких больше Дании, Британии, Гренландии. Все, ничего нет. Есть американцы, есть русские, есть Китай, есть большие государства, которые могут отстаивать свою независимость. Реальную, а не фантастическую. По типу, как в Прибалтике. Какая вот Прибалтика? Вот такая и Гренландия. Никакая не Гренландия, никакая не Прибалтика. Все. Вопрос только в одном, можно ли договориться с Трампом или нельзя. Он бешеный или нет. Если он разумный, и с ним можно поделить, так скажем, сферы влияния, класс. Мне кажется, это классно. Если он неразумный, и он не хочет никакие сферы влияния делить, а он хочет просто доминировать везде, все. Ну как все? Все то же самое, что и было до этого, продолжается тогда. Вот. Получается, нам надо забирать территории бывшего СССР под себя, чтобы противостоять США и не отдать эти республики под влияние США, пишет Юрий Константинов. Получается, Юрий Константинов, прошу обратить ваше внимание на следующие вещи. Выходцы из Таджикистана очень активно участвуют сейчас в сирийском вот этом замесе. И многие из них сегодня представляют новую ту самую власть, к которой Аналена Бербок ездит в белых штанах. И получается, что Среднюю Азию будут поджигать. И если мы не будем помогать тем людям, которые не хотят, чтобы там происходило что-то по типу, как происходит в Сирии, если мы не будем им помогать, их подожгут и сожгут. И возьмут власть в этих регионах. И встанут у наших границ впритык. Кстати, я на всякий случай всем тем, кто сегодня там в Казахстане ходит, изображает, что Россия очень страшно там какая-то колонизировала их, или как они там говорят. Ребята, у вас реальная угроза, что в определенный момент через Узбекистан к вам зайдут исламисты. Казахстан, я знаю, какие вы люди. Я там родился, в Казахстане. На всякий случай. У вас реальная угроза. Реальная. Вас сомнут просто. Ребята, надо понимать это. Вот и все. Вот о чем надо подумать. И вы говорите, нам нужно контролировать, брать. Нам это нужно контролировать и брать ну, в широком смысле этого слова. Не в смысле, что нам нужно что-то захватывать. Но нам нужно всячески не допускать там деструктивных сил, чтобы они не приходили ко власти там. Просто потому, что это вопрос нашего выживания. Ну, вы представьте себе какое-нибудь экстремистское государство на границах с Соединенными Штатами Америки. Что Соединенные Штаты Америки будут с ними делать? Ответ очевидный. Уничтожать. Уничтожать. Украина — это экстремистское государство на наших границах. Посмотрите, Канада, не представляющая никакой опасности Соединенным Штатам Америки, сегодня становится целью Соединенных Штатов Америки. Никакой опасности. Ноль вообще. Вообще ноль. Все, полностью продались, с потрохами. Ну, канадцы, ну кто такие? И американцы такие, ну что, пора уже решать этот вопрос. Приехали. А что продавались тогда, да? Может, канадцы попросят нашу базу в Торонто поставить? Тогда у них еще есть шансы, пишет Стаслока. В том-то и дело, что не попросят. Ракеты на Кубу, пишет Юрий Константинов. Зачем? Зачем? Вот, Юрий Константинов, вот давайте, ракеты на Кубу. Зачем? Что это дает? Что это дает? Американцы уже своих соседей всех превратили в ничто, которое можно забрать за три дня, так скажем. И если нужно будет американцам, они их заберут. Ставь ракеты на Кубу, не ставь ракеты на Кубу. Что, ты будешь ядерную войну начинать с американцами, если они начнут брать Канаду, что ли? Ну, ты будешь начинать с американцами ядерную войну, потому что они берут Канаду? Ответ отрицательный, нет. Почему американцы лезут в вопросы наши? Вот вопрос. Ну, ведь тот же самый вопрос. Американцы, вы будете с нами ядерную войну начинать из-за Украины или нет? Будете или нет? Они делают вид, что возможно, да? Там, не знаю, может и будем. Да не будете. И мы с вами из-за Канады не будем. Все же ясно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, январь, день девятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 0 градусов, ощущается как минус 4. Да, ущерб от лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса оценивается в 52-57 миллиардов долларов. Срочно выделить помощь Украине. Вот так вот напишем. Вот это я просто распоряжаюсь через свой телеграм-канал, который называется Гудошников. Срочно, срочно выделить помощь Украине. Все. Но я просто не знаю, как еще помочь с пожарами американцам. Никак. Вот интересно, почему до Трампа на втором сроке никто не догадался, что не лишний будет присоединить новые территории, пишет малыш-футболист. Они давно уже их присоединили, малыш-футболист, в широком смысле этого слова. Эти территории все им подчиняются, да? Другое дело, что Трамп, он хочет сыграть на каких-то, ну, так скажем, на других немножко вещах, на имперскости. Вот, вот и все. А так-то эти территории им принадлежат. У вас какие-то сомнения, что принадлежат эти территории американцами, они ими распоряжаются, как хотят? Другое дело, что, видите, там, Турция как бы не присоединила к себе Сирию. Понимаете? Вы просто заметьте эти вещи, как Турция как бы не присоединила к себе Сирию. Нет, Сирия самостоятельное государство, мы ничего не хотим. Как бы немножко к себе не присоединила, такие чуть-чуть Израиль, Сирию чуть-чуть. Как бы нет, мы на время тут только, чтобы решить некоторые вопросы. Но уже знаем, как будут выглядеть наши поселения здесь. Но мы, естественно, здесь не навсегда. Потому что, а что бывает в этом мире навсегда? Ничего не бывает навсегда. Все мы гости в этом бренном мире, так или иначе. Через 10 тысяч лет, возможно, здесь будем уже не мы, а кто-то другой. Но пока мы вот так. То есть, какие процессы-то происходят? Правильно? Также и американцы, пожалуйста, ну, присоединят Канаду потихонечку. А вот. Настало время СВО. У каждого своего, так скажем, своей специальной военной операции. И эти специальные военные операции либо уже начались, либо уже прошли, либо только скоро начнутся. Понимаете? Другое дело, что западный мир сконцентрирован на нас очень сильно. Очень сильно. Вот. Здесь, конечно, вопрос, почему? Все разумные люди давно сказали, что лучше было бы с Россией изначально договориться о, как скажем, ну, о сферах влияния. И, собственно, наше предложение еще в далеком 21-м году заключалось в том, чтобы разделить сферы влияния и обеспечить безопасность глобальную. Чтобы не было столкновений между глобальными державами большими. Мировыми, понимаете, ядерными державами, чтобы не было между сверхдержавами столкновений. Давайте определимся, вы не заходите за эти пределы. Вот это красные линии. Американцы посмеялись нам в лицо и сказали, никаких красных линий не существует. Сейчас мы вас будем наказывать, русские. Решили просто, что у них получится нас сломать. Они пошли по этому пути. По какому пути пойдет Трамп? Будет пытаться нас ломать дальше? Или поймет, что это уже, ну, как бы невыгодно. И разойдемся, разграничив зону ответственности. Конечно, я за то, чтобы разграничить зону ответственности и реально разойтись. Это было бы классно. Почему нет? Вы видите в этом что-то плохое? Я в этом ничего плохого не вижу. Другое дело, а можно ли реально, действительно, на деле, как есть, с американцами о чем-то договориться и в действительности разграничить что-то? Чтобы они... Правда, не лезли. Можно ли такое сделать? Вот это самый главный вопрос, на который непонятно, как найти ответ. Американцы не хотят с нами ссориться. Это хороший знак, пишет ленивый Титан. Ну, во всяком случае, они не так резко высказываются, да? Наверное, даже так. Они не высказываются резко. Вот нынешняя администрация американская, которая вступит в силу 20 января, она не высказывается резко в отношении России. Она сказала, посмотрим, узнаем, там сейчас видно будет, там, знаете, много ошибок сделано, та-та-та-та-та-та-та. Другая риторика. Не такая, как Трюдо, ты девочка, иди отсюда, все. Милашка. Иди, милашка, уже на пенсию. Аппетит приходит во время еды, пишет Хисшедоу. Хисшедоу, вот смотрите, пришел бы завтра Трамп к нам. Вот смотрите, к вам. Приходит и говорит, смотрите, дело такое, мы отваливаем. Реально, из Прибалтики, вот вопросов нет. Все, Прибалтика не интересует нас, Украина не интересует. Отваливаем из-под брюшья. Но у нас тут как бы желание по Канаде есть определенные, по Гренландии у нас есть, и по Панамскому каналу. Вас это как-то парит, русские? Мы такие, нас это парит, если вы не отвалите. Если вы отваливаете, то... Вот и теперь сами скажите, вас это парит или нет? Что они там будут решать вопросы с Панамским каналом. Честно? Нет. Решайте свои вопросы с Канадой, Панамским каналом. Трамп такой, хочу, чтобы у меня самая большая страна в мире была, больше, чем Россия. Прикиньте, Америка больше, чем Россия. Вас-то уязвит, мы такие, да, не очень, если честно. Какая нам разница? Большая там у него страна, маленькая у него страна. Ну, честно. Или уязвит как-то? Насколько уязвит? Настолько, чтобы повоевать? Или как бы не очень сильно? Трамп начал первым нас пробовать ломать в Сирии, пишет рука-нога. Что там Онищенко заявил, пишет Алина. Не знаю, Алина, прослушал, если честно, что Онищенко заявил. В ООН осудим, но в целом пофиг, пишет Александр. Правильно, согласен с вами. Вопрос следующий. Когда и если мы такие Трампу говорим, да пофиг, да делай, что хочешь. Мы после этого будем пытаться делать так, чтобы американцы пролили кровь собственную и харкали кровью собственной, пытаясь захватить новые земли, или мы спокойно им дадим это сделать? Если мы планируем сделать так, чтобы американцы харкали кровью, какие у нас перспективы? Что мы можем реально слепить из Канады в плане военного сопротивления американцам? И можем ли мы? Или это вообще никак невозможно сделать? Можем ли мы как-то вооружить Канаду, или можем ли мы как-то вооружать Гренландию, превращать ее в смертоносный остров для американцев? Или не можем? Если можем, то будем ли мы это делать? Если да, то как? Сколько это стоит? Ну просто что? Не просто чтобы американцы такие приехали, флаг поставили и ура! А так, чтобы кровью харкали, чтобы за каждый квадратный сантиметр умирали, а? Ну, они же так нам сделали, правильно? Ну, они же так сделали. Они говорят, что, русские, хотите? Мы такие, хотим. Они, ну, давайте. Будете харкать кровью. Мы такие, ну, посмотрим. Ну, вот так и здесь вопрос. Эскимосы только если, остальные там девочки, пишет Александр. Мы можем послать орешник, пишет Юрий Константинов. Юрий, хватит орешником размахивать. Хватит орешником размахивать. Как выглядит идеальная картина мира? Как правильно сделать? Если, допустим, мы исходим из противостояния с американцами. Надо сделать так, чтобы канадцы воевали с американцами. До талого. Вы можете это сделать, Юрий Константинов? Давайте без орешников, без всего. Вот как сделать так, чтобы канадцы воевали с американцами до упора? Чтобы они друг друга резали просто. Бесконечно. Как это сделать? Вы можете это сделать? Вы скажете, ну это нереально. Но как-то же американцы это делают на постсоветском пространстве. Они же как-то это делают. Почему для нас это нереальная задача? Надо как-то подумать. Давайте думать, что, как вооружать Панаму. Что делать? Давайте Панаму вооружать. Давайте орешник, если ставить, то в Панаме. Что там панамские власти? Они вообще чем занимаются? Кто они? Кто их курирует? Китайцы? Китайцы оккупировали, так скажем. Ну, не оккупировали, да? Китайцы контролируют Панамский канал. Это не нравится американцам. Китайцы что думают по поводу Панамского канала? Какое вооружение надо? Жители Панамы, сколько их? Готовы они сопротивляться? Как они будут сопротивляться? Они подготовлены с боевой точки зрения? Вот. Нужно ли разместить там инструкторов? Должны ли они уже сейчас знать, что такое бэки, и как они этими бэками будут куда бить кого-то? Ну, безэкипажные катера. Есть у них это или нет? Какие вообще перспективы ведения боевых действий в Панамском канале? Что-то можем сделать или нет? Как будем ухудшать жизнь американцам? Как будем ломать их имперскую стратегию? Есть идея? Помочь канадцам выбрать комиков в президенты, в целом это проверенная схема, пишет Андреа. Так они выбрали комика в президенты, гомика точнее, да, они выбрали в президенты, вот. Так это американская схема, наша схема какая? Панамский канал строили на американские деньги, пишет Алексей. Вся Украина существует на русские деньги. Дальше что, поехали уже, Алексей, в современность. Хватит уже думать о былом. На какие деньги строили Панамский канал? Вся Украина существует, потому что ее построили русские люди. Дальше. Что? Американцам это не мешает настраивать одних против других. Абсолютно. То, что Киев мать городов русских, никого не парит из наших врагов. Нас не должно парить, кто строил Панамский канал, там, что они делали, что это за канал и кто его должен контролировать. Вообще не парит. Строили его, не строили, сам он появился. Неважно. У меня вопрос такой. Если американцы говорят, мы хотим Канаду и хотим Гренландию, и Панамский канал, и еще мы хотим Мексиканский залив, чтобы был Американским заливом. Что они заплатят за это? Они за это платят Украиной, Прибалтикой и Средней Азией? Или они за это платят ничем? Ничем не пойдет. Да? Значит, надо их утопить в крови. Так или не так? Либо обмен, либо утонуть должны в крови американцы. Все их котики, спецназовцы, все должны утонуть в крови. Не так, что ли? Или они просто будут резво там бегать, прыгать, показывать, какие они крутые, а мы даже им пару кораблей, что ли, не положим? Какими-то непонятными группами вооруженными сопротивления? Ну что за прикол такой? Они что, хотят будут делать, кайфовать там просто? счастье, у них будет самая большая страна в мире, самая богатая, третья по населению, они будут счастливы и будут рассказывать, как у них все здорово получилось, и как канадцы им были счастливы. Не-не, так не пойдет, но это ненормально, я считаю. Либо должна быть какая-то конкретика. А что мы можем? Люди готовы умирать массово только за идею, а мы даже у себя в стране идею не можем создать со времен развала СССР, пишет Костя из Митина. Ой, Костя из Митина, вы мне рассказывать будете про идею, я вам говорю про реальность, вы мне про какие-то идеи. Идея простая, канадцы должны ненавидеть американцев. Как это сделать? Вы что-то знаете про канадцев и про американцев? Когда они воевали? Почему они воевали? Почему канадцы могут ненавидеть американцев? Кто из канадцев может взять в руки оружие, чтобы воевать с американцами? Есть ли такой вообще вариант? Есть ли там хотя бы 10 тысяч человек, которые можно вооружить, чтобы они пили кровь американскую? Вы что-то можете ответить на этот вопрос? В Гренландии сопротивление из кого есть собрать? Хоть какое-то. Хоть какое-то, чтобы хоть месяц просопротивлялись. Хоть неделю. Понимаете? Чтобы потери были у американцев. Чтобы, чтобы это не было триумфальным шествием без потерь. Понимаете? Чтобы мы сидели и говорили, канадцы и американцы убивают друг друга. Что может быть приятнее? Понимаете, о чем я говорю? Ну, Линдси Грэм же вышел и сказал, русские убивают русских. Что может быть лучше? Ну, канадцы убивают американцев. Что может быть лучше? Либо договариваться о разграничении сфер влияния. Вот о чем я говорю. Нужно много долларов для начала, пишет 71-й. Ну, доллары это важно. Доллары это важно, потому что на доллары можно покупать оружие, например, да? Но помимо долларов есть ведь и другие платежные средства, на которые можно покупать оружие, продавать оружие. Люди готовы погибать только за деньги, только если заплатить, пишет Павел. Ну как? Они не готовы погибать за деньги, они готовы рисковать жизнью за деньги, да, Павел? Вот так вот скажем. Наемники разнообразные. Кстати, вся вот эта шушера, которая стянулась на Украину, наемническая, она не хочет за Гренландию повоевать за деньги, кстати. Кстати. Может, и хотят. Может, колумбийские наемники хотят воевать за Гренландию, ее свободу от американского империализма. Может, они хотят в Канаде воевать. А как их переправить в Канаду? Ни черта непонятно. Ни черта непонятно. Кстати, а что Россия, кроме ресурсов, дала миру, пишет ленивый Титан. В данный момент Россия, например, дает миру технологии гиперзвукового оружия. Атомную энергетику. Вот. Россия достаточно полезное государство в современном мире. Действительно, так оно и есть. А вот Британия никакой пользы не приносит. Единственное, кто на территории Канады может иметь причину для сопровождения, это местные индейцы, пишет Станислав. Украинцы воюют против нас за американскую мечту. Их воспитывали американские НКО лет 30. А мы чем будем привлекать людей? Нет русской идеи, сопоставимой с идеологией США, пишет Костя из Митина. Нет никакой идеологии США, Костя из Митина. Идеология США – это деньги. Не преувеличивайте их идеологию. Иначе, если бы их идеология была такая крепкая, почему она у нас не сработала? Не такая уж она, значит, и крепкая, правда? Ну, идеология США. Вот украинцев и нас на одной идеологии воспитывали в 90-е. Все это идеология США. Да? Торгуй собой за деньги. Не так? Так. Ну, почему с украинцами сработало, а с нами не сработало? Да, с некоторыми сработало, согласен. Да замерзнут колумбийцы в Канаде. Просто как бы вам объяснить, вот сейчас Костя из Митина, вы мне рассказываете, как мы оказались в этой заднице, да? А я вас пытаюсь подтолкнуть к вопросу о том, как мы из нее будем выбираться. Вот об этом я говорю. И как усложнить жизнь американцам сейчас, а не как это было когда-то там... Понимаете? Вот в стародавние времена, вот еще при империи было, а потом мы совершали ошибки. Мы все знаем уже свои ошибки, мы все знаем, где мы их совершили. Я вам сейчас говорю, если реально американцы хотят оккупировать Канаду, при всей ненависти к Канаде и презрению к Канаде, нам нужно будет сделать так, чтобы Канада воевала с американцами до упора. Как мы это будем делать? Не рассказывайте мне, что это невозможно. Как мы это будем делать? Вот как? Вот что мне интересно. Дальше. Допустим, выходит Трамп, говорит, хочу Канаду, хочу Панамский канал, хочу Гренландию. Специально. Программа «Максимум». да? А потом говорит, ну ладно, Канаду это я погорячился, но вот Гренландию и Панамский канал. И все такие, ой, фух, отлегло. Так? Нет, не так. Как мы будем делать так, чтобы Панама сопротивлялась Соединенным Штатам Америки? Что мы уже сейчас перебрасываем туда, в Панаму, чтобы она сопротивлялась американцам? Как мы их учим сейчас сопротивляться американцам? Как гордо они будут отстаивать свой Панамский канал в борьбе с американцами? Как они это будут делать? Что? Мы что сейчас уже предпринимаем? Какие действия? Вот Трамп сказал, я сделаю так, что это будет принадлежать нам, американцам, Панамский канал. Наши специалисты военные уже там? Они уже консультируют панамцев или нет? Или у нас нет связи с ними никаких? Вот вопросы, вот вопросы. Если мы уже там, прекрасно, замечательно. Если нет, ах, как жаль. Уже надо бы прямо сейчас отрядить хотя бы 10 человек, которые будут консультировать, учить, понимаете? Беспилотникам учить, еще чему-то учить. Может быть, панамцы прилежные ученики, кто знает. Может быть, они не такие ленивые, как в некоторых других странах, например, на Ближнем Востоке. И будут как-то поактивнее действовать. Гренландия, конечно, вообще гиблое дело, согласен с вами, гиблое дело. Но может, хоть Панама? Кто-нибудь в Панаме был или нет? Что там, там есть на что опереться-то? А гренландцы должны вспомнить, что они потомки гордых викингов, что они захватили бритов и франков, пишет Станислав. Да, не, ну с Гренландией вообще непонятная, конечно, история, вообще непонятная. Если Россия скажет Канаде присоединиться к США, только надо сделать наоборот. Ха-ха-ха, мы должны им приказать. Ржу не могу, слушать бред Трампа, вы серьезно? Он похлеще Жириновского, пишет Алексей. Вы же дурак, что ли, Алексей? Какого Жириновского, какого похлеще? Трамп 20 января становится президентом Америки. Жириновский интересный человек, безусловно, яркий. Безусловно, многие вещи предсказал, но президентом он никогда не был. Это очень маленький, такой узкий, тесный клуб президентов. Вообще в мире, а еще более тесный клуб президентов США. Вы серьезно? Вы не будете серьезно воспринимать слова Трампа? Просто вообще не будете? Вы будете смеяться над ним? Ну, смейтесь. Если вы премьер Дании, смейтесь. Только потом будете плакать же. Ну, серьезно. Как это не воспринимать серьезно слова Трампа? Не, я понимаю, что с точки зрения пропаганды так надо. Там, ха-ха, клоун! Очередной петух во власти американцев. Я все понимаю. Я все понимаю. Ну, давайте мы попробуем сделать вид, что каким бы клоуном кто ни был, бумажку подпишет и начнется. И в этот момент, когда начнется, после того, как он подпишет свою вонючую бумажку, мы будем готовы или нет? Мы должны быть готовы. Не то, чтобы мы должны быть готовы. Мы и так уже воюем. Все. Мы уже воюем. Че нам-то? Как усложнить жизнь американцам? Вот вопрос. Или если мы не хотим им усложнять жизнь, то тогда как они нам упростят нашу жизнь? Американцы, хотите? Давайте вы нам тогда тоже упростите жизнь. Потому что мы прекрасно знаем, что именно вы усложняете нам жизнь. Именно вы влезли в наш регион. Не лезьте, выходите из региона. А мы закроем глаза на ваш регион. Сделка? Сделка. Это классно. Какие вопросы? Ну, если они не хотят сделки, если они хотят давить нас здесь, а еще и там себе брать, ну, ребята, а мы что, посидим, бамбук покурим в стороне? Ну, и какой смысл в этом? Что это такое? Нет, конечно. Так не пойдет. Финансировать всякую радикальную шушеру местную, пишет Алина Гараева. Ну, хотя бы. Она есть там, нет? Это очень наивно считать заявление Трампа о Панаме и Гренландии его личными хотелками. Это не только Трамп хотел сделать, пишет Павел. Это не только Трамп хотел сделать, и посмотрите, какую поддержку в народе он получает. Там у американцев прилив имперскости. Вы что, думаете, они не имперские? У них не имперское сознание? В этом-то вся и фишка. Вы как люди с имперским сознанием должны понимать, что у американцев тоже имперское сознание. И вы должны понимать в этом смысле, как на них работают те или иные заявления. Вам шутки все? Это не шутки. Это не шутки. Не надо воспринимать это как юмор. Ну, не выполнит он все три пункта, да, там, три он, или четыре. Ну, какие-то выполнит. Потом скажет, ой, ладно, правда, что нам залив в американской переименовывать, и с Канадой я погорячился. Ну, вот Гренландия и Панамский канал вещи вообще надо брать. И возьмет. И все такие, ну, Канаду же не взял, что, ладно, нормально. Все. Дания заткнется, Панаму сломают. Все. А у этого будет контроль путей торговых. И на севере, и на юге. Все классно. Вот и весь сказ. А так, ладно, пусть будет Мексиканский залив дальше. Закинул идей кучу сразу. Выполнил нужные, ненужные не выполнил. Сказал, ладно. Вы отстояли свою независимость. О, канадцы. Которой нет. Которой нет фактически уже сейчас. И не было до этого. Поэтому они нас и боятся, и хотят обезоружить. Вот почему европейцы подставляют известное место американцам, пишет «Ленивый Титан». Ну, потому что европейцы проиграли в результате Второй мировой войны. Европейцы были нацистами в широком смысле этого слова. И сопротивлялись в Европе люди нацизму меньше, чем были на его стороне. И это известный факт. Вот и все. Ну, потому что Европа была нацистской. И все это знают. Иначе с кем там сражались американцы-то, высадившись? Где там? В Нормандии, если Европа не была нацистской. С кем они сражались тогда? Непонятно, да? Можно панамки им предоставить для начала ешкаролинскую тушенку, потом автоматы, пишет Стас Лока. Что значит «были», пишет Александр. Правильно, Александр. Вот Александр. Вот вы молодец, Александр Р. Правильно говорит. Были, есть и будут. Да? Никакого сопротивления американцам не будет. Купят панамских военных, как иракских полковников в 2003-м, и все, пишет Альманах. Ну, в Ираке, ну, хоть что-то было. Хоть что-то было. Тоже надо думать над этим. Повестку антиамериканскую запускает СМИ и раскачивать оппозицию, пишет 71-й. Может, уже это поздно. Надо как-то активнее действовать. Вот такие, короче, идеи. Но если вдруг американцы хотят договориться, и если вдруг они умеют договариваться, и что самое интересное, следующий президент американский будет эти договоренности соблюдать, что всегда сомнительно, ну, тогда можно и подоговариваться о чем-то. Но, естественно, договариваться не о какой-то там Украине, это непонятное, а сразу, глобально, четко, по зонам влияния. Вот. А не вот это вот, метр сюда, метр туда. Ну, кому этот разговор нужен? Большой разговор больших людей и больших стран между собой. У кого какая зона влияния? Соответственно, исходя из этого и принимать общее четкое решение. Вот вам и новый мир, вот вам и новая договоренность, и вот вам и ООН заработает, и все заработает сразу. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ущерб от лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса. А, это я уже читал. Интересную статистику нашел, кому принадлежат пахотные земли Украины, кому они распроданы. Вот в Телеграм у меня можете найти. Интересно посмотреть, что вот китайцы выкупили в какой-то момент как раз те территории, которые мы сейчас уже практически все освободили. Вот, ну ладно, с китайцами как-то будем договариваться, ну ладно. Зачем им с нами договариваться? Гренландию просто купят у Дании за триллион долларов и за 2 триллиона, а Панама и Канада и Мексика, кстати, тоже всегда были зоны интересов США, мы здесь вообще не при делах. Не-не, если Мексика, там понятно, будем мексиканцев вооружать. Игорь, а вот с Канадой вообще непонятно, что делать, Панама интересно, интересно, мне кажется. Америкосы захотят через Европу вернуться на российский рынок в обмен на наш газ для европейцев, а надо ли это нам? Причем покупать газ захотят за копейки, а товар... Не, Юрий, не знаю, откуда такая информация, что они в обмен на наш газ захотят куда-то там возвращаться? Юрий, все-таки они, насколько я понимаю, хотят свой газ, американцы хотят свой газ продавать, собственно, европейцам втридорога. Зачем им в обмен на наш газ... куда-то там нас спускать, возвращать. А Аляска не скучает по настоящей империи, пишет Владимир Бонд. Ну, без обид, но сегодня настоящая империя — это ведь Соединенные Штаты Америки, Владимир. Так что не удивляйтесь. Ну, положа руку на сердце, мы должны сказать, что сейчас Аляска бы пригодилась здесь, ну, безусловно, пригодилась бы нам. Но тогда непонятно, зачем была нужна. И поэтому, ну, вот такая вот ситуация. Даже если гипотетически представить войну США с Мексикой, то американцы не будут сиськи мять, сразу ядеркой ударят, пишет Павел. Ну вот, Павел, понимаете, какое дело? Ядеркой бить по Японии одно, бить по там, Мексике или Канаде совершенно другое. Почему? Потому что, ну, близко к себе очень, очень близко к себе. Ну. Ну, у нас вообще общая граница с Аляской, там, конечно, можно оружие подвозить, пишет Геннадий. На Аляску подвозить оружие, чтобы через Аляску в Канаду. Интересно, интересно. Кстати, интересно. Ну, сама Аляска, что, американцами никак не охраняется? Ну, так-то прикольно, конечно. Не, я имел в виду, Аляска бы нам пригодилась с точки зрения плацдарма, да, военного. Удобно было бы на их континенте. Даже если гипотетически представить войну... А, ну, это я уже читал, да. Так, при Панаме у нас есть Куба и Венесуэла, пишет XMR. Куба и Венесуэла будут воевать за Панаму? Ну, не знаю, ладно. Дмитрий Анатольевич Медведев высказался. Говорит, не знаю, что там у Трампа получится, но начинает он не скучно. Так вот надо, чтобы им было веселее, чтобы американцам жилось еще веселее. Мост на Аляску надо строить, пишет XMR. Так построили бы, если бы, понимаете? Вот. Отдали Аляску в свое время. Или вы имеете в виду, отдавай-ка сестрицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад. Вот это вот цитата из Любе. Так, ну что, я вас утомил уже политикой этой всей. Уже политикой. А Аляска разве не в аренде, пишет Владимир? Ой, перестаньте, пожалуйста. Вот это вот, я нашел документы, по которым оказывается, что это аренда, это значит, что... Перестаньте. А еще мы покупали то-то, а потом мы то-то... Мы когда-то что-то покупали, а потом мы становились другим государством, а потом мы становились еще одним государством. Не забывайте, что все изменяется в этой истории. А выкуп тех или иных земель, это обычно просто, ну, как сказать вам... Как это? Откупные это называется. Ну, в общем, ты платишь за то, что ты на самом деле просто завоевал, или можешь завоевать, и все те, кто тебе якобы продают эту землю, прекрасно понимают, что они просто не собираются воевать с тобой, потому что не выживут. И ты такой приходишь, говоришь, ребят, давайте я у вас землю куплю. Они такие, нет. Ты такой, ну, давайте тогда воевать. Они такие, и вот тут самое главное, да или нет, они говорят. Они говорят, да, хорошо, давай воевать. И начинаете воевать. Потом, например, вы победили, и они говорят, ладно, но все-таки там на восстановление там подайте. Такой вариант возможен. Или возможен другой вариант. Они сразу говорят, ладно, хорошо, мы понимаем, что ты нас убьешь, поэтому вот такая цена. Давай торговаться. Собственно, вот все и выкупы на этом и основаны. Приходит к вам кто-то и говорит, мы заберем у вас этот кусок земли. Ты такой, погоди, не надо у нас забирать ничего. Давай мы тебе его продадим. И тебе не умирать, и нам не умирать, и денег не тратить, и времени не тратить. И вообще классно. Прикинь, как будто бы всем это удобно. Вот так. Как в 90-х. Либо тебя покупают и договариваются, либо убивают, пишет Андреа. Конечно. Потому что на самом деле та система, которая существовала, условно говоря, вот в 90-е, да и она никуда не делась. Эта система вообще в принципе существует. Взаимоотношения. Либо покупают, либо ликвидируют. Она всегда была, есть и будет. Вы можете посмотреть, как строились там... империи разнообразные, не обязательно даже империи, а государства. Ну, всегда так было. Всегда все равно право сильного. И да, хорошие земли, перспективные земли, важные земли, необходимые при той или иной конъюнктуре. Не обязательно какая-то земля в какой-то момент считается важной. В определенный момент она может считаться не очень важной, и туда никто за нее и не идет, и не воюет. А потом через, например, столетие или два оказывается, да вы что, это самая важная земля. Почему? А потому что там нефть. Нефть? Подождите, а что же мы раньше ее тогда не захватывали? Так мы не знали, что нефть нужна, что вообще есть нефть, что она нужна, что ее можно использовать, что из нее можно делать там бензин, одежду, ну что хочешь, топливо. Это ее можно разными методами использовать. Вот мы считали, что самое важное это лес и пушнина. А что самое главное, нефть получается? Получается так. А сейчас говорят, смотрите, вот там есть, оказывается, редкоземельные металлы. Ты говоришь, редкоземельные металлы, а что они вам нужны? Как что? Смотри, на редкоземельных металлах сегодня вот что делают. Так а раньше что они делали? Ну, раньше вот не было такой необходимости. Ну, и все, и цена той или иной земли вдруг вырастает. Причем вырастает не просто там в несколько раз, а в сотни раз, в тысячи раз. Ну, одно дело, ты рассматриваешь землю как, ну, мы здесь посадим пшеницу. Ну, можно на этом заработать. А другое дело, ты ее рассматриваешь как, а там еще, кстати, у нас редкоземельные металлы, а у нас там еще нефть, а у нас там это, а у нас там все. От нас будет зависеть производство батарей литионных во всем мире. Это уже интересно и перспективно, извините меня. Это стоит денег. И вот Линдси Грэм у тебя носится уже с картой, какая Украина выгодная. А до этого не очень интересно было. Ну, как бы интересно было контролировать море, например, да, еще что-то, контролировать Россию. А здесь еще, оказывается, там лежали такие металлы, которые вот стало известно, что они вот сейчас нужны, оказывается. А раньше не сильно нужны были. Допустим. И много таких разных изменений. Когда ты смотришь и что-то, да это абсолютно уже никому не нужно просто. А потом оно, хоп, и становится нужным. Так что земля – это ресурс, и ресурс исчерпаемый. С точки зрения, ну, очень простой вещи. Мы живем на одной планете, земной шар, и вы как понимаете, земли не так много на этом земном шаре, больше воды. Понятно, что под водой тоже земля, но это осложняет освоение этой земли, поскольку вода – это такая достаточно агрессивная среда. Вот. Любая среда агрессивная, но вода сложнее для нас. Соответственно, земли не так много, а земли, из которой можно что-то получить на данном этапе, вот, еще меньше. Из-за нее будет идти борьба. И идет борьба. Потому что это ресурсы. Каждый, кто говорит, я еще раз, просто я знаю, что я чуть ли не из программы в программу это повторяю, но я еще раз. Каждый, кто говорит, что да кому нужны ваши ресурсы, он либо дебил, дебил. То есть ему нужно поставить действительно дебильность, как, болезнь у человека. Все, он не соображает. Ну, дебильность, имбецильность, там, не знаю. Ну, все, не может он. Голова не работает. Диагноз действительно есть. А, либо это какая-то очень хитрая сволочь, которая считает всех остальных дебилами. Понимаете, да? Ну, какая-то сволочь, которая считает, что все остальные дегенераты. Все, больше вариантов никаких нет. Поэтому ресурсы – это очень важно. Контроль над ресурсами – это, собственно, то, за что идет борьба и война постоянно. Шла до этого и будет идти в дальнейшем, и идет сейчас. Ресурсы. Разные ресурсы. Человеческие ресурсы там. Какие-то возобновляемые, невозобновляемые, ресурсы, все равно ресурсы. Даже для того, чтобы использовать некую возобновляемую энергию, тебе все равно нужно использовать невозобновляемую энергию для того, чтобы создать некие вещи, которые позволяют эту возобновляемую энергию, собственно, уловить и аккумулировать. Вот. Из солнечного света аккумулятор ты же не сделаешь, да? Его же все равно нужно будет делать из тех самых редкоземельных металлов. Но аккумулятор же нужен. Вот ты говоришь, я поставлю солнечные панели. Хорошо. А аккумулировать-то куда это будешь? Ну, нужен же аккумулятор. А аккумулятор из чего будет у нас сделан? Из чего-то, видимо, редкоземельного, скорее всего, да? Соответственно, тебе нужны какие-то редкоземельные металлы, да? Чем ресурсов будет меньше, тем борьба будет жестче в будущем, пишет Евгений. Естественно, людей больше, ресурсов меньше, борьба жестче. Если только вдруг, внезапно, не будут происходить какие-то совершенно уникальные открытия. По типу, как когда-то определили, что нефть, оказывается, очень нужна. А до этого китовий жир там или еще какая-нибудь чушь. Масло. Правильно? То есть, если вдруг выяснится, что вот мы просто не замечали какой-то энергии, источника энергии, который вот у нас вот здесь вот под ногами валяется, его очень много, и его особенно много в каких-то регионах, на которые всем было наплевать просто потому, что там не было нефти, традиционного источника энергии, да? Но если вот вдруг появится какой-то источник энергии, который будет лучше, и его много, и он сконцентрирован в каких-то регионах, которые до этого не привлекали внимания, эти регионы станут сразу же регионами противоборства. Сразу. Автоматически. Почему? Ну, потому что. И да, можно рассуждать про антиматерии. Но пока вот как-то все гораздо проще. Что-то в земле зарыто. Понимаете? Ну, на самом деле же, что-то в земле зарыто. Золото в земле зарыто. Нефть в земле зарыта. Еще что-нибудь. Какой-то литий в земле зарыт. Банальная же история. Мы же все еще ковыряем землю, прикиньте. Мы все еще ковыряем землю. Можете представить? Мы сидим на шарике и ковыряем его. И боремся за хлебные места, так скажем. Ну, не хлебные, а ресурсные места. Чтобы было что ковырять в этой земле. Вот же ж как интересно. Есть такой источник. Какашки. Давно об этом говорят, пишет Анна. Ну, кизиками топить это круто, я согласен с вами. Наверное, на кизиках сложно улететь в космос. Но перспектива, конечно, интересная. Прикиньте, на кизиках в космос рвануть. Хоп, растопил ракету, полетел. Надо гравитацию научиться использовать, пишет 71-й. А еще из куриного помета самогон гонят, пишет Геннадий. Термоядерный синтез, до которого в любой момент времени остается лет 30, пишет Сергей. Да. Да. По типу того. Это как часы судного дня, которые всегда без одной минуты. Вот, и вот термоядерный синтез, до которого вот-вот сейчас мы дотянемся все вместе. Вот. А еще ученые на каком-нибудь коллайдере сейчас найдут какую-то частицу, и вот-вот откроется нам правда о том, что мир из чего-то состоит, из чего мы не знали, и мы это сможем использовать для того, чтобы у нас была бесконечная, чистая, прекрасная энергия. А пока поковыряйтесь в говне. В говне поковыряйтесь пока. Вот. А пока вот так. Пока поборемся за нефть, так сказать, побьемся. За газ, за нефть. Гравицапу дайте, пишет Юрий Константинов. Луну нужно ковырять, пишет Монстр. Луну, может, и нужно ковырять, и что-то там говорят про специфические, специальные, ну, там, специфические, не помню, как он называется, тритий-3, тритий-2, что-то там на Луне есть, что якобы могло бы нам помочь обеспечивать электричеством чуть ли там не странные города, и очень как-то много этого на Луне. Но вот видите, почему-то вот не тащат с Луны этот ресурс. Видимо, пока невыгодно, я не знаю. Водород еще наше все, пишет Наф-Наф. Гелий-3. О, да, гелий-3. Гелий-3. Вот что гелий-3 не таскают, Павел? В чем там проблема? В чем загвоздка? Может, мы его освоить не можем? Может, гелий-то 3 мы можем привезти, но не знаем, как из него что делать? Ну, потому что там прям вот килограмм гелий-3 берем с Луны, а Луна вообще состоит из этого гелий-3. Мы берем килограмм, из него город отапливаем, мегаполис, с килограмма этого гелий-3. Что? Что, нам трудно, что ли, лунный грунт привезти? Ба, пару ракет давайте, лунный грунт тащим, гелий-3, электричество, все дела. Гелий-3 там есть на Луне. Ну, так я, вот мы выяснили, вспомнили, как он называется. Я что-то тритий-3 его называл, он гелий-3. И чё? А чё не тащат-то гелий-3 на Землю? Да можно просто в любую стратегию поиграть, все встает на свое место в голове, пишет Андрея. Конечно. Это вы про ресурсы. Мексика точно будет аннексирована, пишет Игорь. А, доброе утро, Алексей, а все радиоактивные слушатели, всем, всем добра и мира, пишет DBKN. Да, кстати, вы радиоактивные в том смысле, что радиоактивные, да, классно придумано. Здравствуйте, радиоактивные, и радиопассивные, правда, у нас есть, да, которые только слушают. Потому что на Луне людей никогда не было, пишет ленивый Титан. На кизиках еще просто не долетели до Луны, поэтому гелий-3 не забрали, пишет Юрий Константинов. Видимо, да. Нефть пока не кончится, никаких вам гелиев, пишет Светланыч. Да почему же? Если это вдруг выгодно, то тогда погнали на гелий-3. Но это, видимо, невыгодно. Видимо, это опять сказки. Так же, как невыгодно, видимо, и вся эта зеленая энергетика. Так же, видимо, это обман просто, да и все. Да. И поэтому, наверное, Светланыч, вы и правы относительно того, что пока нефть не кончится, все остальное — это чепуха. Так.
В связи с этим можно сделать вывод, что лучшие наши достижения для мира еще впереди, пишет ленивый Титан. Не знаю, наверное. Силенок пока не хватает, только для того, чтобы прилететь и максимум флажок поставить, но никак не для организации добычи ресурсов, пишет Павел. Ну вот смотрите, Павел, американцы утверждают, что они высаживались на Луне. Более того, те люди, которые высаживались на Луне, якобы вернулись назад, правильно? Ну а что нам стоит отправить пару человек на Луну, вместо них обратно вернуть по 80 килограммов гелий-3? Вместо каждого. Сколько там экипаж был? Прикиньте. Там же не один был вот этот вот астронавт. Там был и второй. Дело в том, что просто одного запомнили, потому что он первый сделал шаг. Прикиньте, каково быть вторым. Никто его и не помнит, этого База Олдрина. Кому он нужен? Черт какой-то, да? Вот. Армстронг, все про него знают. Говорят, обалденный трубач, слушай. Но это другой Армстронг. Но не суть. А про Базу Олдрина никто и не знает. Какой это Баз Олдрин? Че он вообще? Кто такой? Баз Лайтер знаем, Баз Олдрин не знаем. Не правда ли? Ну, не суть. Вот прилетят, пускай американцы там вдвоем, втроем. Назад три мешка гелий-3 отправляют. А сами там что-то обживаются как-то. Фильм «Марсианин» смотрели. Все нормально, можно. Плюс-минус. Вот. Так вот и появятся первые таджикские космонавты, пишет XMR. Я видел в Штатах консервированный воздух в банках. Это Абрамс халтурит. Или уже Илон подрабатывает, пишет Андреа. Долго там пробыть не получится. Примерно то же и с полетом на Марс. Даже долететь живым проблематично из-за радиации, пишет Павел. Так я и не предлагаю там долго быть, Павел. Я предлагаю, отправляем астронавтов. Назад возвращаются мешки с гелием-3. Астронавты – герои Соединенных Штатов Америки. И все. Смотрите, людей 8 миллиардов, так? Так. Вот, из этих 8 миллиардов людей есть люди, которые не очень хотят жить, да? Ну и потом преступники есть разные, у них есть семьи, которые плохо живут, вот. Искупить гелием-3, как вам такой вариант? Искупить свои преступления гелием-3, есть такой вариант? Идея потрясающая. Только потом, когда так будет реализована эта история, не забудьте сказать, что Гудошников это предложил. Вы понимаете, о чем я? Вот нам говорят, нужно килограмм гелия-3 город, чтобы освещали. В чем проблема? У нас полно людей, которые за меньшие деньги слетают в один конец на Луну, там и останутся. Вот и все. Какие проблемы? Назад гелий-3 нам присылай. Мы твою семью будем содержать, все в порядке. Мало таких людей? Да полно, я вам говорю. Вот сейчас объявление в интернете, дай, в очереди будут стоять. Я лечу на Луну в один конец. Все, я за. Что, нет? Ну, 8 миллиардов. Вы сами прикиньте себе. Что, все классно живут? Все Илоны Маски у нас. Все у нас владеют там какими-то корпорациями. Да, я вас умоляю. Челночников Черкизона отправить с полосатыми сумками, пишет Павел. Коптер туда на оптоволокне отправить, пусть туда-сюда летает, пишет Андреа. Да, за ниточку его хоп-хоп-хоп и вернули, правильно? Да проще тогда этими людьми топить, чем на Луну отправлять, пишет Геннадий. Не-не-не-не, это не перспективно. Человек с точки зрения его энергетической ценности не очень перспективная история. Зачем это кому надо? Вот людей, на самом деле, когда сжигали, это просто плохие люди сжигали других людей, и все. Это плохие, так-так. Это не для того, чтобы... Это энергетически неоправданно. Вот. А вот на Луну слетать за мешком гелий-3 и там на Луне остаться, а мешок обратно отправить, вот это бомба вообще идея. Никто просто до сих пор не догадался. Ну, просто до сих пор не догадался. Но есть же люди, которые идут в тюрьму отсидеть за других просто за деньги для своей семьи. Знаете такое? Люди некоторые берут на себя преступление, говорят, я виновен, я отсижу. За других людей. Они даже преступления этого не совершали. Сидят за других людей, чтобы обеспечили их семью. Какие проблемы? Что, на Луну не улететь, что ли? Легко. Легко. Вопрос, конечно, здоровья хватит или нет. Ну, постараться, один рывочек. Полет на Луну, это очень дорого, пишет Геннадий. Хорошо. 4 мешка гелий-3. А еще есть те, кто на Эверест поднимается и остается там, пишет Юрий Константинов. Так это обязательно, Юрий. Всем прекрасно известно, что из любых групп, восходящих на Эверест, обязательно кто-то из этой группы там остается. Ну, то есть, может, не группы, но, тем не менее, каждый год там все новые и новые трупы на Эвересте. Это все знают. То есть, далеко не все возвращаются. Я вам больше скажу. Вы знаете, что в каждом марафоне, марафон там 42 с чем-то километра, есть хотя бы один умерший по пути этого марафона. В каждом. Ну, по статистике, во всяком случае. То есть, если взять статистику умерших на марафоне и марафонов проводимых, один хотя бы умрет обязательно во время марафона. Сердце просто встало, и все. 42 километра бежать непонятно зачем. Слушайте, а так он хоть бы на Луну улетел. Понимаете, мы бы его хоть запомнили, мы бы памятник какой поставили, может. Какой-никакой. Первому-то точно поставили бы. Вот. Второму-третьему вопрос уже. Ну, тем не менее... Можно было бы какую-то аллею улетевших за гелием-3 там какую-то сделать и все такое. Вы прям пересказали фильм «Армагеддон», пишет Дмитрий. «Марафон желаний», пишет Антон. «One way ticket», пишет Зурита. «Всю Джомолунгму трупами и какашками замусорили», пишет Рики Тикет. Да, новость была накануне. Серьезно. Говорят, что поскольку, ну, вы понимаете, да, в туалет-то ходят альпинисты, ну, пока восходит, где могут, там и ходят, правильно? Ну, саму гору. И говорят, за годы накопилось так много всего, что если вдруг это какой-то момент растает, и вот эта вот ледяная шапка сойдет, то она будет не ледяная вовсе, а, так сказать, говенная. Серьезно вам говорю? Вот новость публиковалась. Ученые посчитали, наверное, британские, что если вдруг, не дай бог, растает вот эта шапка ледяная на Джомолунгме, то это будет говноловина. Что вы можете себе представить, в каком мире мы живем? Все потому, что у альпинистов большое такое желание есть вот, потешить свое эго восхождением на гору. Ну, понимаете, вот, надо им туда взойти, надо преодолеть себя. Вот, мне всегда больше всего нравились местные жители, шерпы их называют. Вот, которые все время восходили, вниз спускались, таскали этих европейцев и американцев на своем горбу фактически, и никто их не знает, имен их не знают просто, вот, зато гору назвали Эверест, да, хотя она и не Эверест вовсе. Ох уж эти наглые белозадые, которые все в честь себя называют, даже Америку назвали в честь себя. Представляете? Какой-то там Америго Веспуччи. Кто такой вообще? Кто его помнит, кто его знает? А уж про Колумбию разговоров нет. Какая еще Колумбия? 10:00. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.